Когда генералы разрешили опубликовать оба эти письма и ознакомить народ с текстом ноты государственного секретаря США Хелла, в стране разразился взрыв. Так еще никто и никогда не смел говорить с аргентинцами. Адмирал Сторни был снят, на его место назначили генерала Альберто Жильбера, а пост министра внутренних дел занял ультраправый генерал Луис Пеллингер, который сразу же обрушился на левых, загнал в подполье коммунистическую партию, не скрывая, высказывался в поддержку нацистов и их героической борьбы против мирового большевизма, провел закон о контроле над средствами массовой информации. Генерал метался как слон, в лавке наводил террор. Перрон в это время был в тени. Отошел в сторону, посиживая в кафе «Дель Молино» напротив Конгресса и в маленьких барах на улице Флорида, прислушиваясь к тому, что говорят люди. По традиции, именно в этих местах аргентинской столицы вызревало общественное мнение. Когда генерал Рамирес начал формировать свой кабинет, полковник Перрон мягко отклонил предложение войти в него и начал кампанию за избрание генерала Фарелла вице-президентом, оставаясь его адъютантом и ближайшим помощником. Фаррелл в то время стал министром обороны. Перрон продлил начатые ранее до переворота еще контакты с Форха, фронтом радикальной ориентации аргентинской молодежи, созданным группой молодых интеллектуалов, философов, писателей и экономистов еще в 1935 году. Молодые люди требовали сохранения верности идеям Иригоина, но добавляли к его доктрине социальной справедливости экстремистские пункты, содержавшие резкую критику империализма, как британского, так и североамериканского колосса, но не с марксистских позиций, а с тех, которые весьма и весьма смыкались с демагогией Муссолини. Следствием конспиративных встреч Перрона с радикалами явилось опубликование в столичной газете «Ла Пренса» сообщение некоего анонимного чилийского журналиста о том, что 3600 офицеров Аргентины считают своим истинным каудильо не президента Рамиреса и не генерала Фарелла, а именно полковника Перрона. Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Перрон напечатал опровержение. «Я служу армии и родине, у меня нет и не было никаких персональных амбиций». Генерал Рамирес, исполнявший обязанности президента, отправил ему благодарственное письмо. «Так и только так может поступать истинный патриот Аргентины». Слово генерала не разошлось с делом. Перрон был назначен министром труда. Странное и, по аргентинским понятиям того времени, непрестижное назначение было, тем не менее, истинной победой Перрона. Он получил под свой контроль 330 тысяч филиалов профсоюзных организаций по всей стране, соединив таким образом головы Форха с руками всеобщей конфедерации труда. В конце 43-го в Боливии тоже произошел переворот. Правительство возглавил Вильяруэль. Незадолго до переворота в Буэнос-Айресе была зафиксирована встреча одного из друзей Вильяруэля с Перроном. Соединенные Штаты открыто объявили о том, что в Латинской Америке начинается аргентинская экспансия, подогреваемая из-за рубежа. Военно-морские силы США остановились у берегов Уругвая, в непосредственной близости от Аргентины. В Вашингтоне не скрывали подготовки к тому, чтобы арестовать все золото Аргентины в американских банках. Именно в это время Ева Дуарте сошлась с подполковником Анибалом Франсиско Имбером. Именно он представил ее своему шефу, генералу Доминго Мартинесу, возглавлявшему инженерный аппарат армии. А до того он был одним из начальников полиции. Ева совершенно очаровала генерала, и тот разрешил Имберу, руководившему отделом почт и телеграфов, подписать указ, предоставлявший сеньорите Дуарте особые привилегии на радиостанции Бельграно. После этого она переехала в еще более роскошный апартамент на улицу Пасадос, 1567, как раз напротив радиостанции. В случае экстренной необходимости выход в эфир мог быть обеспечен в любое время суток. В эти же дни она познакомилась и подружилась с писателем Франсиско Хосе Муньос Аспири, тесно связанным с факультетом философии и литературы. Вместе начали готовить цикл радиоспектаклей о выдающихся женщинах мира. 15 января 1944 года в городе Сан-Хуан произошло страшное землетрясение. Тысячи людей остались без крова. Перрон обратился к актерам, писателям и художникам Аргентины с просьбой собраться на фестиваль в Лунапарке. «Все сборы от фестиваля должны пойти нашим сестрам и братьям в Сан-Хуане. Мы аргентинцы, мы общность. Если мы не поможем себе, нам не поможет никто». Здесь, на фестивале, он встретился с Евой Дуарте, Через два дня Перрон приехал в студию, где работала Ева, на радиостанции Бельграно. В прессе появились первые фотографии, на которых Перрон и Ева были вместе. Затем он съехал со своей квартиры на улице Ареналес, где жил с молоденькой медичкой, и переселился в тот дом, где этажом выше жила Ева. Писатель Муньос Аспири, по представлению Перрона, был назначен директором управления пропагандой в Министерстве информации. Именно он, Аспири, и внес предложение выдвинуть Перрона кандидатом в президенты Аргентины на предстоящих выборах. Директор жандармерии, генерал Фортунато Дживанони, пригласил Перрона к себе в ставку. «Полковник, это правда, что актриса Ева Дуарте посещает вас в Министерстве труда?» «Истинная правда», — ответил Перрон, помолодевший за эти недели на 10 лет, подобранный, улыбающийся, со светящимися глазами. «Она посещала меня там и будет посещать, потому что она борется за права женщин, а я за права армии». «Вы считаете, что это хороший пример для офицеров?» «Да, если они имеют таких же подруг, как великая актриса Ева Дуарте». И он отправился в Сенат, где выступил в защиту феминисток, требовавших предоставления женщинам права участвовать в выборах. Выдающиеся актрисы страны, писательницы и художницы немедленно поддержали полковника. Не скрываясь, Перрон поддержал фильм по сценарию Алехандро Касома, в котором Ева играла главную роль, получив за это немыслимый гонорар — 50 тысяч песо. Неизвестно, какую сумму уплатила Ева Дуарте своему другу, натурализовавшемуся немцу, члену НСДАП Людвигу Фрейде, но именно тогда она приобрела у него маленький отель по улице Теодора Гарсия, 2102. Все эти месяцы Ева работала день и ночь, выпуская радиоспектакли о выдающихся женщинах мира. Тут была и Анна Австрийская, и госпожа Чан Кайши, и Сара Бернар, и Элеонора Дуза, и, наконец, леди Гамильтон. А когда по просьбе Евы ее старый приятель Оскар Николини получил назначение, опять-таки с подачи Перрона, на пост директора почт и телеграфа, армия поднялась на дыбы. Перрон, тем не менее, стоял на своем. Армия отказывалась утвердить это назначение. Тогда Перрон отрекся от всех своих должностей и вышел из правительства. Капитаны генерального штаба подняли части столичного гарнизона и окружили его дом. Ева и Перрон успели выйти черным ходом на улицу. Там их ждал автомобиль Людвига Фрейда. Он вывез их в свой маленький замок на острове в курортном местечке Тигра. В Буэнос-Айресе трудно сохранить тайну. На остров прибыл шеф полиции столицы Аристоболо Миттельбах и арестовал Перрона, отправив его в заключение на остров Мартин Гарсия. В тот же день Ева вернулась в Буэнос-Айрес и поселилась у своей подруги, актрисы Пьерины Далесси. Именно оттуда, на машине испанской певицы Кончиты Пикер, она отправилась на фабрики столицы, в рабочие окраины, в студенческие общежития. Позже к ней присоединился руководитель профсоюзов холодильной индустрии, анархист Чиприано Рейс. На завтра сотни тысяч рабочих, причем самых бедных, собрались на Пласа де Майо. Множество людей пришли без рубашек. «Вы безрубашечники!» — воскликнула Ева. «Являетесь армией Перрона. Он пришел, чтобы дать вам права, труд и счастье». С площади она отправилась на радиостанцию Бельграно и повела оттуда репортаж о происходящем на Пласа де Майо. В тот же день Перрон был освобожден и прибыл в дом правительства. Оттуда уже в качестве нового руководителя страны он вместе с Евой отправился в имение Сан-Николас к доктору Роману Субица, будущему министру иностранных дел. Через неделю он бракосочетался с Евой. Ни один журналист на церемонию не был допущен. Акт подписал Хуан Антонио Ордиалес, будущий директор комиссии по вопросам собственности немцев и японцев в правительстве Перрона. Следом за этим Перрон отправился в турне по стране. Приближались выборы. Все ключевые посты заняли его сподвижники. Однако исход дела решали голоса аргентинцев. И когда Перрон впервые вышел к микрофонам для того, чтобы произнести речь в качестве претендента на пост президента республики, и Ева стояла рядом с ним, 24-летняя женщина с умом опытного политика, он почувствовал растерянность. А безрубашечники, собравшиеся слушать человека, который должен дать им труд, хлеб и свободу, напряженно ждали его программу. А он стоял у микрофонов, и перед глазами проходила его жизнь. И сквозь прекрасное лицо Евы, которая теперь постоянно была с ним, где бы он ни находился, он вспоминал и свое детство в Патагонии, и Рим, и немецких друзей, и слышал свои слова восторга по поводу их побед над большевиками, а после он вспомнил, каким ударом для него было крушение Гитлера под Сталинградом, А потом был Курск, когда он, как военный историк, понял неизбежность краха Третьего Рейха. Воистину, война есть продолжение политики иными средствами. А после он видел кадры хроники о штурме Берлина. И тут он осознал, что в нынешнем мире, в сегодняшней ситуации, он не может сказать ни одного слова в поддержку разгромленных друзей. Наоборот, он должен отдать их на заклание. И говорить сейчас следует совсем не то, что было написано на тоненьких листочках людьми из его предвыборного штаба, но то именно, чего ждут безрубашечники. Лишь выиграв их, можно будет подумать о прошлом. А сейчас следует жить будущим. И Перрон, отложив листочки с написанным текстом, заговорил о том, как богата страна и как беден народ. Как бесправно неграмотные женщины, юноши, сколь могучи силы олигархии. Именно она парализует любое начинание, связанное с попытками улучшить жизнь крестьян. Он называл болезни общества, которые были понятны всем, и призывал покончить с ними тем способом, который известен ему одному. Он говорил о том, что лишь реализм должен отличать настоящего политика. Мы не боимся контактов с тем миром, который неприемлем, я имею в виду Россию. Если народ хочет, мы установим с ней дипломатические отношения. Пусть все убедятся воочию, что между американским империализмом, британским колониализмом и русским большевизмом нет особых различий. Наш путь, аргентинский, свой, особый, приведет нас к победе. Пусть только мне поверят. Рев толпы, столь похожий на шум прибоя, был ответом ему. И еще напряженная, какая-то осторожная при всей ее открытой ослепительности улыбка Евы.